Всем привет! Здравствуйте! Вы на канале Медиазоны. Вы спросите, почему же Татьяна Фельгенгауэр, которую вы видите прямо сейчас, такая веселая? У нас новости-то не самые обычно радужные. А я ужасно рада вас видеть. Стрим в деле, который раньше регулярно выходил на канале Медиазоны, на который, я уверена, вы подписаны и уже готовитесь ставить лайки. Стрим возвращается. Мы его немного, ну так скажем, перепридумали. И мы постараемся выходить регулярно, может быть, не еженедельно, может быть, 2 раза в месяц. И мы будем рассказывать про те материалы, про те расследования, про те исследования, которые делают журналисты Медиазоны. И мы постараемся показать вам по максимуму наших коллег, людей, которые, собственно, и делают все эти уникальные и очень важные истории, которые публикует Медиазона. Поэтому сегодня вы увидите только сотрудников Медиазоны, и мы начнем прямо сразу с, мне кажется, одного из главных материалов недели. Я видела, насколько широко разошлась эта работа, исследование, которое провела Оля Ромашова. С ней мы встретимся буквально через мгновение, а вы как раз успеете поставить лайк. Журналистка Медиазоны Оля Ромашова ко мне присоединяется. Оля, привет.
Привет.
У тебя на этой неделе вышло большое исследование, которое посвящено тем делам, которые Медиазоне удалось найти. Это дела, связанные с донатами Фонду борьбы с коррупцией. История эта не то чтобы прямо супер новая, она тянется уже какое-то время, и Медиазона следила за этими делами. Тебе удалось собрать воедино географию, а главное объяснить, как выглядят обвинения. Расскажи, пожалуйста, наверное, поэтапно, как эти дела собирались в одну какую-то картинку.
Да, я хотела бы сказать, что мы вообще давным-давно освещаем эту тему. Ну, с самого того момента, когда появились первые уголовные дела, и так вышло, что тогда я это написала, ну, когда завели дело на Заякина, мы получили документы по избранию мер пресечения, и я тогда просто дежурила и написала этот первый текст о преследовании за донаты. И в итоге получилось так, что я следила за этой темой, и в итоге вот у нас спустя, ну, уже 3 года вышло такое большое обзорное исследование, как все это работает, как все это устроено. Но, к сожалению, силовики за эти 3 года тоже наработали какой-то материал, и получается, ну, было что исследовать, потому что количество дел уже приближается к сотне.
Скажи, пожалуйста, как Медиазона эти дела ищет, и правильно ли я понимаю, что 76 – это та цифра, которая звучит в твоем исследовании, это не окончательная цифра, и на самом деле мы не знаем, сколько таких дел в реальности?
Да, насчет отвечу с конца. Это не окончательная цифра, потому что, как мы пишем в исследовании, этот тренд, который будет продолжаться, к сожалению, и мы будем видеть все больше и больше этих дел, потому что силовики уже выработали схему расследований, которую они везде применяют. По количеству дел, ну, должна еще заметить, что они довольно быстро растут. И то есть мы вот в начале недели вышли с материалом с цифрой 76 дел, сейчас их уже больше 80, и это я еще внесла в свою таблицу не всех тех людей, которые со мной связывались и писали, что вот да, на меня тоже завели, или меня там беспокоили, или меня внесли там в список кросс-мониторинга. По этому вопросу, ну, то есть рост постоянный и очень быстрый. А насчет того, как я искала эти дела, ну, это тоже был очень долгий процесс постепенного, как бы, этого сбора материала. Ну, это исследование мы, получается, готовили полгода. И мы, ну, по сути, толчком стала заметка Соты, где они получили материал дела Левакова, и ну, это один из московских активистов, которого осудили с донаты. И они, значит, там обратили внимание на новый способ расследования, именно с помощью технического идентификатора. Ну и мы, как бы, естественно, полезли все это проверять и поняли, что да, действительно, у силовиков, ну, теперь не расследуют это именно таким способом, и благодаря этому они очень сильно расширили круг подозреваемых.
Еще один вопрос, мне кажется, важным пояснить, собственно, как выглядит это обвинение, с какими вопросами беспокоит людей, потому что очень общо мы говорим, что это наказание и дела за донаты ФБК, при этом мы не говорим, что все 76 дел – это дела уголовные. Расскажи, пожалуйста, как, в принципе, выглядит вот поступательно эта история к человеку. Приходит полиция или его, не знаю, как-то сразу он узнает, что, не знаю, получает на госуслугах письмо, что против него возбуждено какое-то производство.
Да, я думаю, не стоит ли дать контекст изначально, да, за что они приходят. То есть речь идет про донаты, которые были отправлены ФБК после 5 августа 2021 года. На этот момент ФБК уже были объявлены экстремистской организацией, но они как бы решили вот организовать сбор, новый сбор через иностранный сервис, позиционируя это как безопасный способ, ну, потому что Stripe не сотрудничает с российскими силовиками. Вот, но тем не менее, как мы видим, они нашли способы все-таки вычислять всех жертвователей. Ну и, собственно, как выглядит типичная история, да, такого человека, ну, на которого завели все-таки дело. Ну, я так понимаю, это какой-то сторонник, который откликнулся на призыв тогда, скорее всего, 5 августа, в первый день. Ну, я думаю, что это довольно понятно, что очень много донатов именно в первый день приходит при каком-то сборе. Отправил единоразовое пожертвование или подписку. Если подписка, то, скорее всего, с него там 7 раз списались эти донаты, потому что сбор шел 7 месяцев до начала войны, когда Visa и MasterCard ушли из России. Донаты там в основном мелкие, ну, то есть самый крупный единоразовый, мне кажется, я видела это 10 тысяч. В основном там 100 рублей, 200 рублей, 500 рублей. Ну, то есть вообще какая-то мелочь на самом деле. Наказание за это, соответственно, несоразмерное. Ну и, в общем, человек донатил какое-то время, и потом, ну, он себе живет, занимается своими делами. Вот, и если он не уехал во время начала войны или мобилизации, ну, тоже мы знаем, что многие как бы антивоенно настроенные люди уехали, то в какой-то момент к нему приходят силовики. Ну, это то, что он видит. На самом деле этому предшествует еще очень большая оперативная работа, когда силовики откуда-то получают данные о его переводах. И, ну, я подробно там пишу про оперативную работу. То есть мы не все можем видеть вот именно в этой части, потому что оперативная работа, она засекречена, и в материалы дела попадают какие-то отдельные фрагменты, справки, которые как бы силовики, по сути, не против, чтобы увидел адвокат, обвиняемый и так далее. Ну, что это не что-то экстра такое секретное. Ну и, в общем, в целом, по тем фрагментам оперативной работы, которые мы видели, они уже к началу вот этой оперативной работы знают, что человек отправлял пожертвования. И, соответственно, в том числе на этом основании мы делаем вывод, что у них есть некие списки, возможно, некая база, ну, вот этих жертвователей и их финансовых операций. Оперативная работа, она может идти очень долго, то есть человек живет, просто не подозревает, что над ним уже нависла такая опасность. И, допустим, в деле Константина Котова, это известный московский активист, у него там разработка шла 15 месяцев, то есть больше года, по сути, он как бы был под колпаком. Ну и в один прекрасный момент они уже собрали какие-то материалы и передали это следователю. Он заводит дело. То есть тут как бы, по сути, возбуждение дела – это уже такой формальный момент. И они приходят к человеку. Это может быть как обследование помещения, ну, это такая лайт-версия обыска, может быть обыск, изымают технику, допрашивают. Ну и как бы на самом деле многие люди просто забывают уже к этому моменту, что они донатили когда-то, то, что много времени прошло. Ну, им говорят, ну, ты как бы признай вину, и все будет чики-пуки. Вот, и большинство как бы признают, и, ну, в регионах это чаще всего, не всегда, какая-то мера, не связанная с лишением свободы, ну, то есть не СИЗО, а подписка или запрет определенных действий. Но на самом деле есть люди, которых и в СИЗО отправляли, и которые там сидели до приговора, тоже в регионах. Ну и потом человек, если он как бы признает и в целом так как бы сотрудничает, то, скорее всего, ему назначат штраф. Но это не касается Москвы, потому что в Москве как бы кажется, что независимо от поведения, там просто всем реальные сроки дают.
То есть это в любом случае уголовное преступление, верно?
Да, конечно, финансирование экстремистской деятельности.
Но в зависимости от региона наказания разнятся. Знаешь, у меня, я думаю, что у многих возникает в итоге вопрос, видим ли мы какую-то логику в действиях силовиков в том смысле, что причина и следствие, да, есть некий активный человек, который раздражает местных силовиков или местную власть, и почему бы не посмотреть, можно ли ему пришить финансирование ФБК, или наоборот, есть какой-то источник информации, беру в кавычки, потому что, ну, до конца непонятно, как это все силовики вычисляют, и они просто в рандомном порядке выхватывают себе людей.
А насчет того, как силовики это вычисляют, но ну, у нас есть тоже предположение, что это просто информация от российских банков и Росфинмониторинга, который, собственно, агрегирует информацию от российских банков, и, ну, у них тесное сотрудничество со всеми силовыми ведомствами, и как бы они просто обмениваются этой информацией, но мы не можем это как бы прям четко утверждать, потому что, да, мы не видели какую-то таблицу в Excel, там с тысячами имен. Но, как бы, судя по последствиям, нечто подобное у них есть. Насчет того, преследуют ли они, ну, каким образом, да, развивается расследование, ну, по моим наблюдениям, по анализу всех этих дел, как будто бы обычно это выглядит так, что в регион спускается какой-то списочек, ну, там, кажется, максимум это, ну, я видела там, ну, 5-6 человек, и они, ну, вот местные силовики уже его как-то отрабатывают. Но список спускается именно с посылом, что это вот, ну, они донатили ФБК, надо проверить вот это вот все. Я не вижу, чтобы это было преследование как бы известных именно людей, там абсолютно разные люди, в том числе не публичные, о которых как бы никто вообще ничего не знает. И как бы в этом была тоже сложность сбора информации, потому что какие-то имена на слуху, а про какие-то кейсы мы даже имени полного человека не знаем, потому что это буквально пресс-релиз на сайте суда с первой буквы фамилии и, ну, описанием дела, что вот он там донатил, получил столько-то, и все.
Скажи, пожалуйста, как вот мы к следующей части переходим, как мне кажется, очень важной. Как вину доказывают? Ну, условно, можем ли мы говорить, что там, ФБК, организуя этот сбор, не предвидела риски для своих донатеров? Или страй показался, не знаю, последний, значит, не отцом, а сукою, и сдал всех? А где здесь эта схема поставила под удар человека, который хотел поддержать ФБК?
Ну, мне кажется, что ошибка была в тот момент совершена, когда ФБК решил собирать деньги с российских карточек. Ну, это как бы было заведомо не очень безопасно, и об этом, в принципе, говорили и тогда, ну, то есть в самом начале этого сбора. Но я так понимаю, что логика была такая, что Stripe — это американский сервис, а значит, он не будет сотрудничать с российскими силовиками, и он не сотрудничает с российскими силовиками в том смысле, в каком это делает Сбербанк, например. Но как будто бы техническая команда ФБК или тот, кто отвечал за запуск, оказался не очень компетентным в этом, как будто была какая-то нехватка понимания, как это все устроено. Ну и как бы проблема в том, что банки по всему миру обмениваются информацией всегда, в том числе технической, потому что нет информации, нет денег. Как бы одному банку нужно понять, куда адресовать платеж. И, собственно, ну, силовики, видимо, российские об этом знали, и поэтому они выработали схему расследований. Ну, это мое видение, да, вот в какой момент все-таки все пошло не так, ну, как будто бы с самого начала. Потом еще были обсуждения, что да, этот сбор действительно позиционировался как безопасный, это подчеркивалось в видео. Вот это вот мы продолжаем, и нам нужна ваша помощь. Ну и как бы в первый же день там был скандал, потому что в выписке в российских банках попало указание прямое на ФБК. Это часть сайта World FBK Info, на котором как раз и собирались деньги. Ну, то, что Stripe отдает часть, иногда отдает адрес сайта, это как бы нормально, потому что Медиазона тоже собирала донаты через Stripe в России, когда это было возможно, и мы видели и такое поведение Stripe на примере Медиазоны. То есть это, ну, не что-то экстравагантное. Ну и, по-видимому, кто-то не очень разобрался в настройках Stripe, когда настраивал аккаунт вот этот для сбора денег, и указал там, ну, настоящий адрес ФБК. Поэтому он попал в выписки, и силовики за это изначально зацепились. А потом они заметили, что у этих донатов, ну, переводов ФБК совпадают технические идентификаторы. При этом Merchant ID на самом деле это не единственный совпадающий технический идентификатор, но просто почему-то все именно о нем говорят. Но, скорее, силовики на нем тоже больше всего сконцентрированы. Ну и вот как бы вот эта история так развивалась, и итог мы видим сейчас по количеству уголовных дел. И при этом, ну, на самом деле, даже если бы ФБК подошел как-то более ответственно к настройке этого аккаунта, силовики же могли провести оперативный эксперимент, и не один. Ну, я имею в виду, что они могли сами отправить деньги и посмотреть, что у них будет в выписках. Ну, как бы это довольно очевидная идея. И в целом они отреагировали на этот сбор сразу же, что было предсказуемо. И, в общем, я же читала про десятки этих уголовных дел, и там во многих делах самое раннее оперативное действие это оно датировано 6 августа 2021 года, то есть на следующий день после запуска сбора, и силовики там смотрят видео и описывают, как бы расшифровывают, что там происходит, и, в общем, видят там признаки как бы финансирования экстремистской деятельности.
Спасибо большое. Это Оля Ромашова, журналистка «Медиазоны». Я вам всем рекомендую настоятельно почитать исследование, которое сделала Оля с помощью наших коллег из дата-отдела. Там в конце есть прям инструкция, довольно важная, чтобы посмотреть и оценить собственные риски, если вы остаетесь в России. Оля, спасибо тебе огромное за это невозможно важное на самом деле исследование. И я подозреваю, что тема эта остается вместе с нами, так как дел становится больше, и, к сожалению, вопросы тоже некоторые остаются. Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Ну и я говорю спасибо всем, кто ставит лайки и кто присылает свои донаты. Я все вижу в конце программы. Обязательно прочитаю все, что вы прислали нам через суперчат. Не забывайте, что есть донатилка, есть всяческие способы поддержать медиазону. Ну и, кстати, оформите пожертвование медиазоны. У меня тут рядышком вот тут есть QR-код. Там все подробно расписано, как сделать это максимально безопасно. Мы вернемся через мгновение, и ко мне присоединится редактор медиазоны Дмитрий Трещанин. Поверьте, вы удивитесь. Дмитрий Трещанин, редактор медиазоны. Прямо здесь. Дима, привет.
Привет.
Роскошно выглядишь, хочу сказать я
Спасибо тебе.
от
Спасибо
всей
тебе большое.
души. Я тут пообещала нашим зрителям, что теперь стримы медиазоны будут ориентированы на темы, которые наши журналисты описывают в своих материалах, но есть темы, которые мы, ну, не супер подробно обсуждаем. Это то, что касается политики, внешней политики, международной политики. То есть мы много пишем про войну, но вот то, что касается этой международно-политической составляющей, как будто бы этого сильно меньше. Поэтому я бы хотела с тобой в рамках стрима про это немного поговорить. Тем более, что после ультиматума Дональда Трампа, визита Стивена Уиткофа в Москву, и всех этих заявлений про встречи Трампа и Путина, которые то ли будут, то ли не будут, решительно ничего не понятно. Вдруг ты поможешь разобраться, в какой стадии вообще сейчас находится и ультиматум, и возможность хоть какого-то прекращения огня.
Ну, вообще, на самом деле, сложно. Я не думаю, что вообще, в принципе, ни Дональд Фредович, ни Владимир Владимирович, я думаю, сами не знают, в какой стадии у них что находится, потому что каждый из них пытается, как бы, ведет свою игру и пытается как-то дожать своего, как бы, это даже не назовешь оппонентом, это больше похоже на
Визави.
какой-то, да, это больше похоже на какой-то вот этот вот странный танец. Я не знаю, ну, в общем, какие-то вот, больше на ритуальный танец похоже. И действительно, то есть, если просто брать чисто последовательность событий. Сначала ультиматум до, как шутили, до 3 сентября, ну, до 4, но до 3, конечно же, это гораздо более эпично. Потом, внезапно, после, точнее, не внезапно, а вполне понятно, после усиления ударов по Киеву и по другим городам Украины после массовой гибели мирных жителей, перенос этого ультиматума, сокращение этого ультиматума до очень короткого срока, то есть я уже там не помню, было 10 дней или около 8 дней, и этот срок уже истекает завтра, да, 8 числа, ну, 8 числа по Америке, то есть можно сказать, что, ну, может быть, рано утром послезавтра этот истекал бы, да, потом, соответственно, визит этого самого Уиткофа, который, честно говоря, не очень мне понятен его статус в администрации Трампа, потому что он то там, то там, то там. То есть он скорее такой, когда переговорщик или, может быть, не знаю,
Челночный
решала.
дипломат.
Да, по нашим деньгам, наверное, решала. То есть вот как бы, чтобы такой подскочить кабанчиком, перетереть вот это вот все. То есть я не думаю, что кто-то его вообще, в принципе, воспринимает сильно всерьез, но, тем не менее, Трампу бы хотелось, чтобы его воспринимали всерьез, конечно. И, соответственно, после этого, ну, то есть ты должен на ультиматум как-то ответить. И Путин еще до визита Уиткофа, он попытался на это ответить, и ответ был примерно такой. Зато вот у меня здесь есть собачка и Лукашенко. Вот, примерно в этой последовательности. То есть, как бы сначала собачка, потом Лукашенко. Этот ответ очень сильно не понравился. И тогда Трамп ответил, если ты помнишь, не Путину, а Медведеву. Соответственно, там пригрозив впервые, кстати, впервые за это время конфликта, то есть Россия всегда грозила ядерным оружием. Через Медведева в том числе и через Путина. А Трамп впервые ответил, то есть Америка впервые ответила с упоминанием ядерного оружия тогда. После чего, как бы, вот на этом фоне поехал уже Уитков, и, ну, надо было, видимо, что-то, какую-то кость кинуть, да, но опять обещать перемирие на 24 или на 36 часов, это уже, извините, у нас пройденный этап, это уже никто не купит. Нужно было продемонстрировать, то есть, как бы, что здесь главное, демонстрация, да, нужна какая-то демонстрация, что ты вменяемый, что ты адекватный, что ты хочешь вести какие-то переговоры, но при этом ни на чем не соглашаться. То есть, как бы, понятно, то есть у Путина здесь понятная цель. Ни на чем не соглашаться, никакого движения к миру не обозначать, но при этом и сам переговорный процесс не торпедировать. То есть продолжать разговор и забалтывать. То есть забалтывание, 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 забалтывание. Что тут можно сделать? Какой шаг тут можно сделать? Единственный логичный, и здесь как бы не то, чтобы это можно было предсказать, но плюс-минус это можно было предсказать, что он пообещает. А давайте встретимся, ну, об этом было, собственно, в этом собачьем лукашенковском выступлении, что не надо вот в открытую говорить о том, о чем мы пытаемся договориться, давайте как-то вот в кулуарах, в тиши вот это вот обговорим, и здесь уже логичное продолжение, что да, действительно, давайте встретимся и давайте уже обсудим. Трехстороннюю встречу он отмел, то есть никакого Зеленского на этой встрече быть не может, разумеется, но кто будет разговаривать с Зеленским, да? Вот, то есть это с позиции Путина Зеленского не существует, конечно же. По крайней мере, пока не существует. То есть Зеленский должен вести, я не знаю, там переговоры на уровне там, Дениса Пушилина, условно говоря. Вот примерно так вот в картине мира Путина это выглядит. А с Дональдом Фредовичем вот это разговор на равных, вот давайте поговорим, давайте порешаем, давайте поделим судьбы мира. И, разумеется, Для Трампа это вполне себе ход. То есть, как бы для Трампа это вполне себе уступка, для Трампа это вполне себе обещание, тем более, что он с Путиным очень давно хочет встретиться. Это было, кстати, одно из его обещаний, если я не ошибаюсь. Поэтому, как бы, и нет движения, и есть движение. То есть к миру движения нет, а вот в этом диалоге новая фраза сказана. Вот примерно так я себе это представляю.
То есть, правильно ли я понимаю, что ультиматум, что называется, поставлен на паузу? Или все-таки завтра чего-то ждать? Потому что вроде как кто-то что-то друг другу сказал, вроде как-то скорее довольна администрация Трампа, ну, как бы они не писали ничего про то, что там Трамп страшно разочарован или еще что-то, а вот, ну, пошлины, значит, про пошлины сказали, ну, про там вторичные санкции сказали. А с ультиматумом тоже что? Я вот не понимаю, будет что-то или уж все забыли?
Да бог его знает, но я думаю, что угроза сработала в плане того, что если даже и будет что-то завтра, послезавтра, то это будет уже не в том ключе, как это изначально, то есть как бы замах был, да, но бить, если и бить будут, то, соответственно, будут бить там в 1/10 силы. Мы видим сейчас скорее размахивание в сторону стран, которые администрация Трампа пытается параллельно дожать по своим торговым делам, да, и здесь Россия, российская покупка российской нефти используется скорее как рычаг давления, да, то есть это здесь как бы Россия как предлог, да, скорее такое. И если я правильно, опять же, понимаю ситуацию, потому что я не очень, конечно, следил за американо-индийскими отношениями или там американо-китайскими отношениями, там нужно очень хорошо разбираться, чтобы делать какие-то выводы. Но мне кажется, что сейчас, конечно, здесь вот эта вот история с российской нефтью, это скорее как предлог. Плюс, опять же, мы знаем, что против Венесуэлы вводили какие-то безумные санкции, что они работают, нет, они не работают совершенно, и их легально обходят даже американские покупатели теперь, спустя там несколько месяцев после их введения. Поэтому в этом плане то, что делает Трамп, это не обязательно работает и даже не обязательно соблюдается его же собственной администрацией. Так что в этом плане ультиматуму это очередное как-то, как вот говорили про очередное китайское предупреждение, а их было, этих китайских предупреждений, десятки, если не под сотню. То есть Китай все время предупреждал. Это, кстати, по-моему, 70-е или какие годы, это вокруг Тайваня, да, противостояние вокруг Тайваня, Китай все время предупреждал, что нет вот, Не ходите туда, Тайвань – это наш остров. В итоге как бы все его просто игнорировали.
Последний вопрос задам, Дим. Вот насколько относится с тем, что происходит на Земле, что называется, потому что следят. Во-первых, я напоминаю нашим зрителям про то, что каждые 2 недели мы обновляем список потерь. Но в целом, насколько то, что происходит на Земле, соответствует, так скажем, линии, выбранной Владимиром Путиным?
Ты у меня чуть-чуть отваливалась, но я надеюсь, я правильно расслышал вопрос. Речь идет о том, что происходит на линии фронта. На линии фронта происходит то, что громко называется летним наступлением. На самом деле я какого-то особого летнего наступления, то есть выделить именно летнее наступление мне достаточно сложно, потому что то наступление, которое мы видим по потерям, оно началось в октябре 2023 года, и с тех пор оно, если я приостанавливалось, то на какие-то короткие оперативные паузы. Да, то есть это как началось наступление под Авдеевкой, и с тех пор, в общем-то, Россия атакует как минимум на одном, а чаще на нескольких участках фронта. Как правило, эти атаки выглядят сейчас небольшими силами, но много. То есть как бы вот не 1000 человек, не одна группа в 1000 человек, а 100 групп по 10. Точнее, даже 300 групп по 3 человека. Вот так вот сейчас Россия атакует практически без техники. Такая тактика не снижает потери отнюдь, она только увеличивает потери. Но при этом и с украинской стороны тоже достаточно тяжелая ситуация. То есть эта ситуация изматывает и украинскую сторону. То есть по большому счету все, что сейчас делает Россия, это пытается продвинуться. То есть это такая армия оппортунистов получается. Вот где получается продвинуться, продвигаемся. То есть как бы не получается, стоим. Понятно, что где-то какие-то направления получаются более приоритетные, где-то менее приоритетные, но в целом это выглядит именно как армия оппортунистов. Мы будем отправлять малые штурмовые группы вот везде, где только можем отправить, а вот где они продвинутся, где они закрепятся, там у нас как бы, там у нас прорыв, там у нас наступление, там у нас и успех. И такое есть и там на Константиновском направлении, на Покровском направлении. Выделяют, очень сильно выделяют, конечно же, Сумское направление, как новое именно этой весной, этим летом. Но здесь я тоже не стал бы такое, как бы, все там, многие пишут, что вот российское наступление провалилось, потому что оно провалилось на Сумском направлении, это было направление главного удара. Да не было нигде направления главного удара, и там с 22-го года у России нет никакого направления главного удара, есть направлений сотни, наверное, направлений, а где бы, а куда бы, да, и какой здесь расчет, какая здесь может быть, в общем-то, это даже тактикой особо не назовешь, это вот просто как бы мы отправляем людей в атаку, потому что мы должны атаковать, потому что не стоять же, как бы не стоять же в обороне, у нас же война идет, мы должны атаковать, войны без потерь не бывает, вот это все рассуждение, украинский фронт вот-вот рухнет, и тогда мы победим. Примерно такое ожидание от этих действий. То есть я бы даже не назвал это какой-то, знаешь, продуманной стратегией. Это именно что ожидание. Мы будем атаковать до тех пор, пока они не рухнут. Вот как бы. И, возможно, у Путина на фоне всех этих переговоров и на фоне того, что России удалось резко увеличить количество дальнобойных ударов, резко нарастить производство шахедов, вполне вероятно на этом фоне у Путина ощущение, что да, действительно, вот еще 2-3 месяца, может быть, еще там полгодика, и все как бы он инсталирует, я не знаю, там Медведчука в Киеве или какой там, выполняет какую-то цель СВО, известную только ему одному. Мы же не знаем цели СВО, никто не знает цели СВО. Я не думаю, что
Да,
Путин
это
знает.
главный секрет. Главный секрет,
Да,
собственно, ради.
главный секрет, да, то есть когда армия воюет ради секретной цели, конечно же, не очень понятно, собственно, как эта цель достигнуть. Так что в этом плане, да, цели своего знает только Путин, соответственно, план победы есть только у него.
Спасибо большое. Это Дмитрий Трещанин, редактор «Медиазоны». Обсуждали с ним, что происходит вокруг войны. Тему военную, но скорее историческую, продолжим с главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым уже буквально через пару секунд. А прошу вас поставить лайк, подписаться на канал. Мы прямо сейчас вернемся. Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», здесь, в нашем стриме «В деле». Сергей Сергеевич, приветствую.
Да, привет, привет.
Ну, вот пока Трамп с Путиным никак не могут выяснить, кто из них главный альфа-самец, и Владимир Путин уже 3 года как периодически либо сам, либо устами Дмитрия Медведева прибегает к ядерному шантажу, 80 лет как-то минуло с момента бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, и здесь не столько как с главным редактором «Медиазоны», сколько как с человеком, который хорошо знает историю, хочу с тобой поговорить, насколько за эти 80 лет все успели забыть и готовы вновь вернуться к использованию ядерного оружия, как ты считаешь?
Ну, это хороший какой-то общий большой вопрос. Тут можно много рассуждать. Мне бы хотелось обратить внимание на кремлевского политолога Маркова, который вот прямо называет ядерный удар по России полезным, видимо, для здоровья. Ну, как можно всерьез, да, как бы после этого ко всему относиться, когда вот именно такое происходит? Соответственно, что там в голове у людей, которые принимают решения, да, но вот общие уроки даже не так важны, но это тоже довольно грустная история, в том смысле, что я помню советское время, я еще застал советское время, когда вот эта угроза ядерной войны была каким-то очень страшным, вероятным сценарием, и все его очень сильно боялись, я помню, какие-то совершенно страшные фильмы снимали про постядерное будущее. И такое ощущение, что сейчас это все очень забыто. Но опять же, тут важно, забыто, не забыто, мы не до конца понимаем, потому что, да, очень все равно сильно зависит от пропаганды. Но судя по тому, кто находится у Кремля, и, кстати, что важно с Марковым, да, Марков же пытается уловить примерные мысли и направления Кремля, то они, кажется, гораздо спокойнее относятся к применению ядерного оружия и ко всему прочему, в общем. Не то чтобы забыты, да, вот слово забыты, там, возможно, их и никогда не было. Кстати, важная вот какая история, единственное про ядерное оружие. Дополню про, да, 80-летие. Но тоже тут хочется упомянуть, что применение ядерного оружия преследовало несколько целей со стороны Соединенных Штатов. И одна цель, она заключалась, конечно, в том, чтобы показать, что мы обладаем сокрушительным ядерным оружием для противостояния с другими странами. Мне кажется, вот это чувство совершенно точно забылось, что мы обладаем сокрушительным оружием. Это явно забылось, и мы за последние 3 года, кстати, много разговоров слышали, что не так страшно, если ядерное оружие применят. И несколько стран, которые находятся в состоянии прямого вооруженного конфликта, тоже обладают ядерным оружием. Мне кажется, вот именно это все в целом нивелирует вот это чувство главной опасности от применения ядерного оружия.
Знаешь, меня что удивляет, как в эти светлые головы вообще такая мысль может уложиться? Ведь, например, до сих пор живы люди, которые видели, что такое Хиросима и Нагасаки. Да, они были детьми, но тем не менее, то есть, ну, послушай, невозможно взять и сделать вид, что нету живых свидетелей этой катастрофы, этого ужаса, этого бесконечного ада.
Ну, как бы, знаешь, как называется, смотря с какой стороны посмотреть. Тут еще важно, кстати, если говорить о... Мы говорим все-таки, да, прежде всего применительно к России, к нашим пропагандистам, но у нас-то был Чернобыль. Да, и последствия Чернобыля какие были. И после этого у нас, с одной стороны, да, десятилетия боязни ядерной войны и страшные ее последствия. С другой стороны, Чернобыль с конкретными последствиями. Если уж мы даже не идем далеко за Хиросимой и Нагасаки. И тем не менее, два сторонника ядерных ударов по России, Маргарита Симоньян и Сергей Марков, они прямо приветствуют ядерные удары по России. Как это в голове укладывается? Я не знаю. Довольно сложно как-то разумно, рационально пытаться объяснить, какие у них резоны. Маргарита Симоньян, как мы видим, несмотря на все эти заявления, до сих пор возглавляет ключевой пропагандистский канал в России. Ну, значит, наверное, ее взгляды приветствуют и ее начальники, ее руководство, что да, неплохо было бы нанести удар над Сибирью ядерной. Будет очень здорово.
По твоим впечатлениям, вот эта вот готовность пойти до конца, это больше как-то вот про альтернативных каких-то российских Маргарит Симоньян с маленькой буквы в одно слово и Сергеем Марковыми, или и в других странах найдутся такие же люди, которые скажут, ну да, почему нет, вполне. Мы готовы еще раз. Можем повторить, так сказать.
Очень трудно, да. Мне кажется, что, ну просто, как бы, если уж говорить дальше, я почти уверен, что это они пытаются угадывать мысли Кремля и показывать, какие они умные, как они далеко могут зайти вот в своих вот этих вот угрозах. В реальности, мне кажется, никто толком ничего не знает, и даже о последствиях сейчас не знают. В этом отношении очень трудно какие-то прогнозы, мне кажется, строить и делать. Очень сложно. Ну, то есть, говорить, что точно этого не будет, не знаю. Скорее нет, но вопрос же возникает, насколько это все применимо, насколько разумны люди, которые будут принимать решения. Мне кажется, мы в довольно опасной точке сейчас. Но при этом не хочется, да, вот такого совсем дополнительного алармизма, что это прям очень-очень прям опасно. И все-таки не Маргарита Симоньян и Сергей Марков что-то решают. Кстати, я думаю, что-нибудь они решай, они, конечно, так не решили в итоге. Одно дело угадывать желание начальства показаться такими воинственными, знаете как? Это такое, это чтобы Владимир Путин на них показывал, ну, смотрите, какие у меня есть отморозки. Вот смотрите, отморозок Сергей Марков, он хочет ударить по России. Вот от таких, как он, и американцев я защищаю Россию. Вот. И от таких, как Маргарита Симоньян перед своими западными партнерами. Так что, кто будет принимать решение, очень трудно судить об их представлениях, но есть важная, мне кажется, деталь, что, кажется, Владимир Путин не очень хочет быстро умереть, а в случае ядерной войны угроза быстро... Почему-то, я, кстати, тоже не понимаю, почему. А угроза все-таки ядерной войны повышает его шансы на довольно быструю смерть, так что это, возможно, действующий... Возможно, будет определенным фактором.
А опять же, понимаю, что исторические параллели эта штука неблагодарная и, наверное, не совсем правильная, но тем не менее, нынешняя война идет уже больше 3 лет. Это очень много. И такой долгой и тяжелой войны в Европе, в общем-то, давненько не было. И это возвращает к вопросу об исторических уроках. И я вот у CIT прочитала, что за прошедшие 2 месяца были побиты антирекорды по числу потерь среди гражданского населения. И такое ощущение, что и Путин, и российская армия, они уже вообще не то, что пошли в разнос, но буквально не стесняются уже совсем ничего и просто без разбору бьют по жилым домам. Не знаю, может быть, я тут как-то преувеличиваю, или это все было с самого начала именно так, но тем не менее. И ты смотришь, и ты думаешь, неужели вот это вот 2025 год, и весь мир так спокойно на это смотрит?
Ну, все так, но мне кажется, большому сожалению, да, сейчас комментарий будет такой, что может показаться не совсем, знаете, корректным, но это прямое следствие затягивания войны. Чем больше затягивается война, тем более она такая оппозиционная, тем, ну, просто тем более безразличными к судьбам гражданского населения становятся военные. Да, это к вопросу о России. Ну, то есть вот удары. Ну, главное, чтобы полетели, куда-нибудь долетели, и ладно. Вот такая, я уверен, конструкция. Это именно так работает. Чем дальше, чем меньше внимания мира, тем мы будем безразлично относиться, куда мы наносим удары. Ну, то есть, это вот так работает, раз мир не может ничего с Россией сделать, не может никак повлиять. Ну и мы будем, значит, перестанем оглядываться по сторонам. Я думаю, вот такая логика, по крайней мере, присутствует. Почему мы видим большое количество погибших гражданских? Да, и, кстати, не знаю, я Диму слышал перед этим. Я, честно говоря, не очень верю в какие-то нормальные договоренности в ближайшее время. В принципе, и совсем уж если упрощать, то я абсолютно уверен, что даже при временной приостановке войны Владимир Путин всегда будет представлять угрозу для безопасности в Европе и всем своим соседям, и мы видим, почему, как и что это будет в этом плане. Даже при договоренности, хорошо, если они будут достигнуты в каком-то виде, но сама по себе угроза войны, она никуда не денется. Мы же говорим про глобальную войну, да, в Европе, как таковую. Война становится нормальным фоном для Европы. В буквальном смысле этого слова Владимир Путин нормализовал войну, что совершенно ужасно.
Но при этом все-таки сейчас закольцуем, как про ядерное начали оружие говорить. А как ты будешь останавливать ядерную державу? Ну вот как? У них же ядерное оружие есть.
Ну, это хороший вопрос, кстати говоря, но как я буду остановить ядерную державу, я, конечно, не знаю, честно говоря, как мне остановить ядерную державу. Все-таки я не в роли главы другой ядерной державы, но я не сомневаюсь, что вообще-то у каждой страны должны есть быть определенные планы по остановке другой ядерной державы, иначе чем они занимаются вообще на своих постах в генштабах и министерствах обороны. Ну, так-то, если разбираться. Как нам остановить? Ну, встать, посмотреть по сторонам и сказать, ну, раз мы не остановим, мы ничего делать не будем. Да, и держать белый лист в руке, как известный российский политик конца 80-х годов, начала 90-х. Ну, в общем, не знаю. Как бы должны быть такие планы по установке, как минимум. Плюс, ну, в любом случае, на ядерный удар, значит, они должны получить ответный ядерный удар, если говорить об этом. И должна быть угроза неприменения ядерного оружия. А для того, чтобы страна, которая угрожает ядерным оружием и ведет войну в Европе, ну, значит, против них надо довольно жестко действовать, по возможности, а не как-то очень медлительно, непонятно и разнонаправленно, как сейчас происходит.
Да, это нас должно отправить к вопросу, у которого нет ответа. Где же у нас нынче ответственные политики, а не популисты, которые хотели бы придержать по максимуму свои властные посты и должности? Спасибо большое, Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны». У нас такой немножко лирический получился разговор. Подписывайтесь обязательно и на YouTube-канал Сергея Смирнова, и на Telegram-канал. Там голосовые и не только. Все ссылки найдете в описании к этому стриму. Сереж, огромное спасибо. Ну и рада нашему воссоединению в стриме «Медиазоны в деле». Нашим дорогим зрителям напоминаю, что ваши лайки и ваши подписки – это очень важно для нас, точно так же, как и регулярные пожертвования Медиазоне. Пожалуйста, пройдите по QR-коду, который вы видите. Ну и хочу сказать огромное спасибо всем, кто сегодня нам донатит. И сейчас почитаю, что нам пришло в течение эфира. Значит, Юрий комментирует рассказ Оли Ромашовой и спрашивает, ФБК пора сам распуститься. Кот смотрит на часы ЖПГ. Да нет, я не думаю, что ФБК пора распуститься. Вчера видела их комментарий по этой ситуации, но он мне немножко показался бессодержательным, скажем так. Вот. Но при этом я не считаю, что подобное исследование является атакой на ФБК. Мне кажется, что здесь есть один общий интерес – поддержать, проинформировать и попытаться защитить людей. Леонид пишет: «Спасибо за вашу работу». Леонид, вам огромное спасибо за поддержку и донат. Юлия Яковлева возвращается вместе со стримом, со своим традиционным комментарием. Привет и спасибо от тайного общества грибочков, ящерок и лягушек. Спасибо огромное, дорогая Юля, что вы остаетесь с нами. А от Шамира есть пожертвование. Спасибо вам огромное. И дорогая Люси Грин пишет: «Живи и работай, дорогая медиазона». Спасибо огромное всем, кто Донатит, это правда очень здорово и очень важно. А я пока вам немножечко еще расскажу, что вы можете найти у нас на медиазоне. Я надеюсь, что через несколько минут ко мне присоединится Никита Сологуб, мой коллега, журналист медиазоны. Но не только про его материал можно было бы поговорить, потому что есть и другие довольно важные материалы, которые вышли за это время здесь у нас на медиазоне. И, во-первых, мне кажется важным следить за тем, что происходит с преследованием журналистов. И вот очередной розыск журналиста, на этот раз журналиста «Медузы» Дмитрия Кузнеца объявили в розыск. Кроме того, свою коллекцию уголовных дел Илья Яшин. На этот раз речь идет о том, что в Московский суд поступило уголовное дело против Ильи Яшина об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Здесь мы с Ильей Яшиным стали коллегами по уголовным делам. У меня такая же точно статья. И продолжают, значит, всячески судить. Прошу прощения. Подростков, и на этот раз двух подростков из Сибири обвинили в попытке отравления российского военного по заказу украинских спецслужб. Это то, что сегодня вы можете прочитать на медиазоне. И вот пришел еще один донат от Дмитрия. Спасибо вам огромное, Дмитрий, за поддержку и за помощь медиазоне. Для нас это правда и правда очень важно. А еще хочу обратить внимание на то, что вот мы с вами давно не виделись, но просто, если вдруг вы следили за темой, я за ней внимательно следила, и она никуда не делась. Помните, была история с тем, как кадыровцы похитили на вокзале человека. Это такой предприниматель и блогер Олег Чепихин, такой немножко своеобразный, прямо скажем, довольно скандальные и оскорбительные видео любил записать. Ну, в общем, в итоге, значит, как вы понимаете, он из жертвы превратился в обвиняемого, судят его за оскорбление мусульман, и Пресненский районный суд рассматривал дело об экстремизме, начал свое рассмотрение. Это дело, которое возбудили тогда против блогера Олега Чепихина, и вот его на прошлой неделе, значит, судили и, собственно, решали, сколько он еще будет в СИЗО. Так что арест его продлен. А что с кадыровцами, спросите вы, которые его похищали? Я отвечу вам прямо: ничего. Ничего, ничего хорошего. Вернее, ничего плохого, как ни странно. То есть их что-то там позадерживали, подержали, отпустили, как это часто бывает со всеми кадыровцами. Так, ну я надеюсь, что совсем скоро здесь появится Никита Сологуб. Начну рассказывать, собственно, о чем мы с ним будем говорить. Речь идет о том, что происходит с Азатом Мифтаховым. Я уверена, что вы наверняка знаете это имя, если достаточно давно подписаны на медиазону, читаете и смотрите нас. Потому что Азат Мифтахов – это политический заключенный, когда-то аспирант Мехмата МГУ, а сейчас один из самых известных российских политзаключенных анархистов. Он уже больше 6 лет находится в колонии с февраля 2019 года. Тогда, в начале февраля 2019 года, Азат Мифтахова задержали вместе с еще 11 людьми по делу об изготовлении взрывчатки в подмосковной Балашихе. Собственно, изначально в этом мы пытались обвинить Азата Мифтахова. Очень жестко задерживали, избивали, значит, и пытки были, и угрозы были, и, в общем, все это было Ужасно. А если помните, это была такая история про выразительные брови и прочее, прочее. Короче говоря, значит, после того, как силовики не смогли найти никаких доказательств тому, что Азат изготавливал взрывчатку, Мифтахова обвинили в другом преступлении, якобы за год до его задержания кто-то разбил окно в отделении «Единой России» в московском районе Ховрино, и силовики решили, что они предъявят эти обвинения Азату Мифтахову. Вот. И сначала было дело о вандализме, потом переквалифицировали на более тяжелую статью, и тогда, собственно, и арестовали. Он вину не признавал. И, собственно, ну, как бы всячески подчеркивал, что дело это сфабрикованное и политическое, и надуманное. Но, тем не менее, как вы понимаете, ничто не остановило российское так называемое правосудие от того, чтобы Азат Мифтахова приговорить. И, собственно, вот он находится в неволе с 2019 года. Сидит он очень тяжело. И Никита Сологуб и через адвоката получал какие-то информации. И так, чувствую я, что мы с Никитой Сологубом сегодня не сможем связаться. Ну так вот, в любом случае хочу вам рассказать про этот материал, потому что он кажется мне очень важным, что Азат Мифтахов сидит не только как политзаключенный. Силовики, ФСБшники, они, значит, рассказали в СИЗО Бутырке, что Азат Мифтахов бисексуален. И они говорили, значит, ты можешь признать вину, пойти, значит, нам навстречу, все, и мы не будем показывать никакие снимки и не будем, значит, никак портить тебе жизнь. Он отказался. И в итоге эта информация стала публичной. И Мифтахов оказался в касте так называемых обиженных. Что это такое, вы можете прочитать у нас на сайте. И вот Азат рассказывает, что у него эти два статуса, которые превращают довольно, как бы так вежливо сказать, адские условия российской колонии совсем адские. Что пишет сам Азат Мифтахов в медиазоне? «Я не сторонник скрывать свой статус обиженного. И дело не в том, что меня могли бы разоблачить. Просто я не вижу ничего постыдного ни в своем статусе, ни в личной жизни, которая привела к этому статусу. Отделившись от мужиков, это еще одна каста, я не стал хуже их априори. Мой путь стал лишь труднее, чем у них, но и только. Главное, что при этом я не предаю своих принципов и веду себя достойно. Не всякий мужик мог бы похвастаться тем же самым. Статус же политзаключенного само собой всплывает наружу, например, через раздачу писем. Идет проверка, весь отряд стоит в строю, подходит активист с пачкой писем от цензора и начинает раздавать. Первое письмо мне, второе мне, третье, четвертое. В итоге лишь 2-3 письма достаются заключенным, остальное мое. Заключенные шутят. Все себе забрал, хотя бы с нами поделился. И тут же вопросы. Кто это пишет себе так много? Ты знаешь этих людей? Мои ответы вызывают все новые вопросы, и в итоге все узнают о политической подоплеке моего дела, о большой общественной поддержке, которую мне оказывают». Нередко приходили письма и открытки из Франции, Германии, Швеции. Для местного контингента это что-то из ряда вон выходящее. Из самой Америки пишут, поражались они. Состав лагеря менялся, но часто ко мне подходили новоприбывшие и спрашивали, а это правда, что Оксимирон посвятил тебе песню? Это цитата из письма, которое Азат Мифтахов написал из колонии. И я хочу попросить вас, пишите, пожалуйста, политзаключенным. Это правда очень важно. И для Азата Мифтахова, и для сотен других людей, которые находятся в российских колониях. Присылайте открытки, пишите письма, Просто присылайте какую-то весточку. И я напомню, что у медиазоны есть инструкция, как можно начать переписку с незнакомым тебе человеком. Это действительно кажется довольно сложным делом, но вполне себе выполнимым. Открытка, кстати, это вполне себе вариант чуть более упрощенный. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто сегодня был с нами. Стрим Медиазоны будет регулярно появляться на нашем канале. Не теряйте нас. Я надеюсь, что 2 раза в месяц мы будем здесь собираться с моими коллегами, рассказывать о новых материалах, которые появились у нас на сайте. Ну и не забывайте, что на канале Медиазоны есть не только наш стрим, но и регулярно выходят всевозможные ролики. Кстати, Оля Ромашова про свое исследование тоже сняла ролик, обязательно посмотрите, если вдруг вы предпочитаете аудио-видео варианты, а не тексты. Ну и завтра новый ролик про политического заключенного вы также найдете на канале Медиазона, и это будет рассказ Давида Френкеля про политического заключенного по имени Олег Белоусов. Возможно, вам имя ни о чем не говорит, но это житель Санкт-Петербурга, он инвалид, вдовец, у него на иждивении находится взрослый сын с ментальным заболеванием. Его приговорили к 5,5 годам колонии общего режима по статье о так называемых фейках об армии. В ВК в апреле 2022 года он написал несколько текстов, собственно, за них его и посадили на 5,5 лет. Напишите письмо и Олегу Белоусову тоже. Его историю завтра на канале Медиазона расскажет Давид Френкель. Меня зовут Татьяна Фельгенгаур. Я говорю спасибо большое всем, кто донатил, смотрел, ставил лайки. И увидимся совсем скоро. Пока.